Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по антимонопольному спору на 7,4 миллиона долларов. Об этом сказал замминистра юстиции Украины Иван Лещина. Но при этом сегодня появлялись сообщения, правда, со ссылкой на источник, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению, а речь шла о сроках, когда должны были подписать это мировое соглашение, чтобы как бы 1 января уже точно совершенно запустились поставки. Будем с этим разбираться. Вторая наша с вами тема в эти полчаса следующая. В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбление детей, то есть очередные взрослые с унижениями очередных детей, и нужно, соответственно, разобраться, а как, в принципе, людей отучить от того, чтобы они унижали или истязали детей. Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Михалыч спрашивает, почему вещание только через сайт, почему заблокировано в аудиоприложениях, не знаю, но я думаю, что там может быть какой-то глюк в самом приложении. Не ищите, пожалуйста, ничьих там ушей, козней и прочего. Это, скорее всего, просто технические неполадки. Так, еще северо-западная хорда умерла жесточайшим образом. Шеф-комендор, вот удивительно, вы регулярно оттуда в это время пишете, и каждый раз вы пишете, что северо-западная хорда умерла. Хоть когда-нибудь, может быть, 1 января вы напишете в это время и скажете, северо-западная хорда ожила, к примеру. Так, еще деревенский парень, здравствуйте, и вам тоже. Так, появились уборочные машины, поливают реагенты, говорит Денис. Да, действительно, снег выпал, стало скользко, хотя сегодня даже как-то странно. То было очень холодно, потом пошел ледяной дождь, а теперь, видите, как и совсем все как-то растаяло. Ну и плюс реагенты. Так, я через приложение вас слушаю, Григорий из СПБ. Видите, скорее всего, просто действительно может быть глюк на вашем телефоне, перезагрузитесь, будет нормально. А мы с вами, так что мы должны на ленты с вами посмотреть. ТАСС дает, что суд закрыл заседание по мере пресечения подозреваемого в подготовке теракта в Петербурге. Граждане Беларуси отправились домой после аварии с автобусом под Псковом. Так, водитель попавшего в ДТП под Липецком рейсового автобуса арестован. И что еще нам сейчас? МЧС напоминает о безопасности во время крещенских купаний. Заранее, 16 января, все это будет происходить. Ну и, пожалуй, все. Давайте теперь к газовому вот этому спору.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мой брат почему-то пишет, так слушатель подписывается, а вдруг меня больше не прочитают с наступающими праздниками. Говорит, мой, а почему вы считаете? Или это просто был такой прием, чтобы я точно заметила ваше сообщение и снизила вашу тревогу, прочитав ваше сообщение. Ну или так. И что тут у нас последнее по «Газпрому» получается? Я читаю, вот «Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по антимонопольному спору почти на 7 миллиардов долларов. Иван Лещина об этом говорит. А он кто? Замминистра юстиции Украины. В конце этого бега по кругу вот это «Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробности сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования. Мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. Он разместил там и фотографию, на которой видны подписи министра юстиции Украины Дениса Малюськи и зампреда правления «Газпрома» Елены Бурмистровой. Суть подписанного соглашения Лещина не раскрыл, однако протокол по газовому сотрудничеству, подписанный Россией и Украиной 20 декабря, предусматривал, что Киев в рамках мирового соглашения по антимонопольному спору откажется от всех претензий. Они составляют почти 7,5 миллиардов долларов. «Газпром», в свою очередь, отзывает иск из Женевского суда. Это международный арбитраж. Компания заявила о нарушении Украины обязательств по защите инвестиций. На эту тему какие еще новости есть? Работа по транзитному договору в Вене продолжается. Оператор ГТС Украины об этом говорит. И еще переговоры по газу с Украиной идут. Работа непростая. Это Песков делает такое заявление в 12.31. А по РБК я читаю, что «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению. Александр Фролов с нами на связи, замгенерального директора Института национальной энергетики. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте.
Скажите, очень много вводных, почему мы сразу вас не вывели в эфир? Нужно было и про 7,5 миллиардов, и про то, что дедлайн якобы сорван, и тут Песков говорит, что работа идет, но она непростая. Нужно как-то нам с вами точки над «и» расставить и понять, а будет все-таки что-то 1 января или вентиль перекрывается?
Если бы знать, ох, если бы знать.
Ну, у нас есть еще с вами, да, 30 с лишним часов.
Да. Так. Да, вот полно времени. На самом деле до 10 утра 1 января есть время подписать новый контракт. Потому что действие текущего заканчивается именно в это время. Можно вот ознакомиться с текстом чудесного контракта. Он, как-то неудивительно, доступен для широкой общественности.
Так.
Что сейчас, собственно, происходит? Ну, срыв дедлайна, это, знаете, во взаимоотношениях с Украиной обычное дело, поэтому если бы не срывали дедлайн, было бы даже удивительно. Здесь речь идет, скорее всего, не только все-таки о 7 миллиардах долларов, но и о остальных претензиях Украины, которые она выдвигала в отношении «Газпрома». Это претензии на общую сумму порядка 19 миллиардов долларов, не считая тех 3 миллиардов, которые «Газпром» выплатил по имеющимся на данный момент решению Стокгольмского арбитража. Вот. А в чем, собственно говоря, проблемы, в чем сложности, насколько я понимаю ситуацию, при заключении контракта? В двух обстоятельствах, фундаментальных обстоятельствах, которые касаются, во-первых, ставки на транзит газа.
Цена, понятно.
Да, да, сколько Украина, которая определяет, сколько Украина гарантированно будет получать за транзит. Сейчас, вот если по состоянию на 2018 год взять, ну, по которому имеются окончательные финансовые результаты, то можно сказать, что Украина за тот год получила, точнее, «Нафтогаз» получил 2,9 миллиарда долларов за транзит российского газа. Но тогда было передано 86 миллиардов кубов. Теперь гарантированный объем, если не считать 2020 года, пока еще не будет введен «Северный поток-2» и не будет выведен на полную мощность «Турецкий поток». Это по планам так, кстати. Так вот, начиная с 2021 года гарантированный объем сокращается со 110, прописанных сейчас в контракте, до 40 миллиардов кубов. И, соответственно, при сохранении текущей ставки транзита объем поступлений за транзит уменьшается более чем в два раза. А
невыгодно,
украинская
понятно,
труба,
да.
она требует поддержания, там, зарплаты, электроэнергии и прочее. Вот. А второй момент, который, как я понимаю, вызывает сейчас споры, это момент, который, ну, получается сейчас благодаря гениальным действиям «Нафтогаза» с одной стороны, они, конечно, молодцы, они вот выиграли 2,5 миллиарда, плюс пени, 2,9 миллиарда получилось перечисленных с «Газпромом». Вот, но они подали иск за недопрокачку газа, и этот иск был удовлетворен. Ирония заключается в том, что в действующем пока еще контракте не было прописано санкций за недопрокачку газа. Не было формулы, не было конкретного механизма взыскания долга на тот случай, если «Газпром» перестает прокачивать 110 миллиардов.
Кубометров.
Вот, и, соответственно, сейчас «Газпром» будет, я полагаю, будет настаивать на том, чтобы в действующем новом контракте, точнее, в новом контракте был прописан принцип «качай или плати» в полной мере с формулой и, соответственно, и здесь есть важный момент. Как и в случае с принципом «бери или плати», то есть покупатель обязуется взять некий объем газа. Но под действие «бери или плати» подпадает не весь гарантированный объем покупки. Вот, например, Украина обязалась покупать 42 миллиарда кубов. Вот по действующему пока еще контракту, без учета изменений,
внесенных в Стокгольмский
арбитраж.
Так.
Да. Так вот, но принципом «бери или плати» было защищено 80% этого объема. То есть они могли закупать 80% от 42 миллиардов. И вот сейчас и такой же принцип должен быть перенесен на условия «качай или плати». То есть не 40 миллиардов гарантированных должны защищаться этим принципом, а 80%.
Поняла, теперь
то есть
такая...
порядка 32 миллиардов.
Да, такая деталь. Я прекрасно понимаю, что и стороны, конечно же, в смысле, прекрасно понимают, что как бы им нужно на этот счет договориться, но когда шли консультации еще в Вене, вот первый раунд, тогда говорилось, что Еврокомиссия в данном случае имеет, ну, серьезное опосредованное влияние, потому что как бы они заинтересованы телефона, они все-таки здесь тоже конечные потребители. С вашей точки зрения, сможет, например, Брюссель убедить одну из сторон, ну, как бы прийти к какому-то единому знаменателю, чтобы этот договор все-таки состоялся? Или же мы вдруг, как в 2009 году, будем ждать рейс какой-нибудь Борисполь-Внуково-3?
Я понимаю, о чем речь, но если будет газовый кризис, то, конечно же, Брюссель будет пытаться надавливать на все имеющиеся рычаги. Однако, смотрите, какой момент.
Да.
По идее, с 1 января 2020 года «Нафтогаз» не должен иметь никакого отношения к транзиту газа. Однако
там ГТС, да, отдельная.
МГУ. Магистральные газопроводы Украины будет отвечать за этот процесс, но контракт подписывается сейчас с ними как с организатором, необъяснимый, конечно, статус, организатором транзита. «Нафтогаз» сам по себе подчиняется исключительно наблюдательному совету. Uh-huh. А наблюдательный совет состоит в основном из зарубежных представителей, и заседает он в городе Лондоне.
Uh-huh.
И в этом плане, знаете, у Брюсселя, конкретно на «Нафтогаз», достаточно мало, как я понимаю, рычагов воздействия. А на Российскую Федерацию, ну, как мне представляется, их еще меньше. Поэтому uh-huh. здесь Брюссель надо рассматривать, опять же, по моим представлениям, исключительно с точки зрения, ну, вот сторона, которая, знаете, кот Леопольд, ребята, давайте mm-hmm. жить дружно, а давайте вот соберемся, а давайте вот посидим, а мы не хотим без газа остаться. Опять же, да, рычаги влияния и на ту, и на другую сторону есть, но они не настолько определяющие, чтобы Брюссель мог сейчас их как-то использовать. Тем более, что у украинской стороны
yeah.
есть объективно существующие проблемы, связанные с недофинансированием их ГТС и с желанием получить больше денег, большую ставку за транзит и, соответственно, сохранить нынешний уровень денежных поступлений, что, разумеется, абсолютно абсурдно, исходя из заключенного соглашения, потому что в нем прописан принцип конкурентоспособного тарифа, соответствующего тарифу на прокачки газа в Центральной и Восточной Европе.
Александр Сергеевич, у нас прям буквально 30 секунд осталось. Смотрите, история с «Северным потоком-2» сейчас я читаю тоже по лентам, что «Олсис» не будет возобновлять укладку «Северного потока-2», остановленную санкциями США. «Олсис» — это вот как раз швейцарская компания, трубоукладчик. Я для слушателей напоминаю, вдруг, если кто не знает. Но с вашей точки зрения, вот эти сложности, вот этот торг, который сейчас усугубляется, он каким-то образом действительно связан с «Северным потоком-2», потому что как бы там тормозится, и, соответственно, через Украину идет?
Нет, он никак абсолютно с ним не связан, потому что «Северный поток-2» полноценно, по планам, полноценно использовать и выводить на эксплуатацию, на плановые мощности «Северный поток-2» можно было бы только со второй половины 2020 года. Это по планам, по существующим, которые никак не зависят от санкций.
Угу.
Есть санкции или нет, неважно. То есть переговоры так. отдельно, «Северный поток-2» отдельно.
Да, спасибо большое, Александр Сергеевич. Александр Фролов был с нами на связи, замгенерального директора Института национальной энергетики. Говорит, есть у нас еще время до 10 часов утра 1 января. Точнее, у сторон есть это время, чтобы подписать все-таки соглашение. Но чем дальше, тем напряженнее. Последние новости, которые я сейчас вижу на эту тему. Опять же, значит, о подписании окончательных документов с «Газпромом» речи пока нет. Оператор ГТС Украины об этом заявляет. Официальное заявление пресс-службы. Песков, пресс-секретарь президента России, говорит, что переговоры по газу с Украиной идут, работа непростая. При этом глава оператора ГТС Украины еще заявлял о завершении переговорного марафона с «Газпромом». И еще Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Это вот как раз про эти 7 миллиардов 400 миллионов долларов речь идет. Но все это в контексте того, что все-таки соглашение какое-то между странами должно быть, чтобы, соответственно, вентиль 1 января не перекрыли. Хотя история знает, конечно, прецеденты, которые случались на этот счет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбление детей. Речь о чем идет? Инцидент в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» произошел. Местные СМИ распространили видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребенка, пытается грубо схватить его за руку. Другая сотрудница угрожает второму ребенку тем, что его отправят в заведение для умственно отсталых, и там будут обкалывать медицинскими препаратами. Видео душераздирающее, честно. Если особенно у вас есть дети, а если даже и нет детей, то все равно смотреть это, ну, это ужасно, на самом деле. В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы, сообщил представитель ведомства, добавив, что проверка началась в пятницу, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ. То есть мы можем с вами сделать выводы. Если бы видео в СМИ не появилось, на этих детей продолжили бы оскорблять, унижать и пугать. Ирина Корчагина с нами на связи, психолог. Ирина Леонидовна, здравствуйте. Да, Ирин, а вопрос риторический, наверное, скорее. Вот если бы действительно видео в СМИ не появилось или в социальных сетях, то, наверное, бы и никого бы не отстранили, и никакой проверки формальной, неформальной проводить не стали. А вы видите выход из этой ситуации? Мы постоянно видим, что в каких-нибудь детских домах, семьях, еще где-то. Да. Плохо, правда. Алло.
Ага, вот сейчас, да, в эфире?
Да.
Знаете, я совершенно убеждена в том, что этот случай не единственный.
Конечно.
И их очень много на самом деле. Я работаю с садиками, поэтому я знаю, как воспитатели орут на детей. И, на мой взгляд, здесь ситуация не проблемы садика. Это проблема нашего общества. Вот что я вижу? Во-первых, нам нужно установить какие-то правила морали. Во-первых, запретить всякие ругательства и мат.
Где?
У нас везде.
Да это невозможно.
Вот, вы понимаете? Но хотя бы на телевизионных и радиоканалах. Хотя бы приучить... Ну, у нас же сейчас везде ругаются. У нас же нет слова...
Нет, во-первых, матом у нас объективно не ругается в СМИ, потому что есть Роскомнадзор на этот счет. Два предупреждения и отзыв лицензии. Это все серьезно.
Там такие слова летят. Вот Ургант-то слышала.
Понятно.
Ну, там такое летит.
Ну, подожди, Ирин, обвинять или, значит, я не знаю, всех собак вешать на Ивана Урганта, потому что речке оскорбили ребенка, но это нелогично.
Нет,
все-таки.
Нет,
да.
Нет, у нас нет норм, понимаете? У нас нет норм морали. И люди запутались, что есть, что хорошо, что есть плохо. Значит, их как-то надо устанавливать. Плюс нам нужно вообще навести порядок в садиках. В садиках творится что-то ужасное. У нас же укрупнили. Сейчас школы слились с садиками. У нас увеличилась нагрузка на преподавателей, на воспитателей. И, по идее, к людям, у которых повышенная опасность профессионального выгорания, а воспитатель детских садов – это номер один, к ним должны быть особые условия. А какие могут быть особые условия? У них нагрузка увеличилась, воспитатели, заведующие ни за что не отвечают, отвечают директора школы, а им на сады глубоко безразлично. Понимаете? То есть вот это не проблема конкретного
садика. Ирина, хорошо, не конкретный садик, конечно, общество, часть общества. Как убедить отдельно взятую женщину, которая идет работать, она будет говорить, что ей там мало денег, муж бросил или бьет, или пьет, неважно. Как убедить взрослого человека, что ребенка нельзя унижать, нельзя пугать, нельзя бить и нельзя тем более угрожать ему, что отправят в интернат, где обкалывают лекарствами?
Ну, вы знаете, значит, вот, значит, должен быть какой-то специальный отбор людей, которым объяснять этого не надо. Им не надо этого объяснять, потому что это по определению воспитатель, который изучает педагогику и психологию, он должен это знать. А если мы с вами ставим задачу, как им объяснить, все, закрываем все сады и всех людей убираем. Потому что там не должны быть такие люди, которым это надо объяснить. А сейчас берут туда всех, кого не попало.
Да.
Потому что не хватает людей, потому что не идут туда люди, потому что это невыгодно. У них там, кстати, не такие уж и плохие зарплаты на самом деле.
Да, я убеждена, что люди, даже которые получают очень много денег, они тоже могут ругаться матом, в том числе и на детей.
Вот, Дело тут не в деньгах. У них неплохая зарплата, но у них бешеная нагрузка. У них бешеная нагрузка, и они, конечно, не выдерживают. А так как смешаны все нормы, что есть хорошо, что есть плохо, она дома так ругается, она со всеми так разговаривает, везде так разговаривают. А как она будет еще говорить? Она даже не понимает, что она делает ужасные вещи.
Понятно.
На это вопрос не понимает.
Да, спасибо большое. Ирина Корчагина была с нами на связи, психолог. Но она говорит, что нет такого ответа все-таки. Вот нет универсального рецепта. А мне все-таки кажется, товарищи, что есть. Вот правда. Неважно, можно списывать на усталость, можно списывать на маленькие зарплаты или еще что-то. Хорошо, есть банальный ответ на это все. Не нравится, иди в другое место. Нет другого места, ну простите. 7373948, телефон прямого эфира. Только поднятием общей культуры в стране, говорит 235-й. Не знаю, в культуре дело. Если человек будет каждый день ходить в Амхат, по четным дням ходить в Амхат, а по нечетным дням ходить в Большой театр, вот, будет ли... Перестанет ли он унижать людей? Перестанет ли он унижать детей? Перестанет ли он пугать детей? А их, как их не оскорблять, они же беззащитны, говорит Панк 13-й. Конечно, в вашей фразе, в общем-то, все описано. Потому что если бы эта женщина была в противотуберкулезном санатории, где были взрослые мужчины, которые приехали с рудников, например, и там бы им не нравилось, что как-то там было холодно, голодно или еще что-то, но попробовала бы она, как это говорят, да, сорваться на них, угрожать этому мужчине каким-нибудь психоневрологическим диспансером. Нет, конечно. Ваши соображения на этот счет, потому что вопрос действительно, чем дальше, тем сложнее, и самое главное, у меня-то нет вот ответа на, а как этих людей переучить? Как их научить тому, что это просто маленький взрослый, это маленький человек, беззащитный, который пугается, который мало знает, но точно совершенно шантаж или там пугалки, они работают до определенного момента, а потом все. Ну и в конце концов, ощущение беззащитности, оно, конечно же, наделяет каким-то, я не знаю, самомнением о всевластии, что ли, над этим маленьким человеком. 7373948. Ведь как показывает практика, если маленький ребенок плачет, и если на него продолжать кричать, он не будет успокаиваться. Нет, конечно. Он может испугаться, все. Но стресс-то не пройдет. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здрасте.
Меня Виктор зовут.
Да, Виктор.
Ну, смотрите,
зафиксируйтесь, пожалуйста, зафиксируйтесь день в одном положении, а то у вас звук залипает.
Да, слышно сейчас?
Да, хорошо, ага.
Смотрите, ну, два момента подчеркну. Конечно, не оправдываю вот этих двух педагогов, которые...
Да это медсестры даже, это не педагоги.
Да, ну, тем более, ну, только о чем вы говорите. Вот, вы не согласитесь, вот с кем вы говорили, психолог, да, как специалист, то, что сейчас берут кого по...
Ой, это не я. Это не я вас увела из эфира, это у вас все-таки как-то звук залипает, может быть, вы в тоннель едете. Шеф-комендор, слабый характером не можешь, зачем работаешь, иди на завод и там кричи. Так шеф-комендор, в том-то и дело, понимаете? Она пойдет на завод, она не сможет кричать на мастера, потому что, вероятнее всего, она минимум получит такой же ответ. Такой же ответ, а максимум она может получить в лоб. С детьми в противотуберкулезном санатории «Пионерская речка» вот это прокатывает, потому что он не может дать в лоб, он не может дать ответку, он не может себя защитить, этот человек маленький. Видеонаблюдение должно быть, чтобы не было соблазна издеваться, сотрудников таких увольнять и штрафовать. Алехин говорит, видеонаблюдение, слушайте, у нас в колонии, например, и СИЗО тоже с видеонаблюдениями, а факты вскрываются, что людей пытают, унижают и прочее. Это случай. Видеонаблюдением не помочь. Если бы это было... универсальное средство какой-то защиты беспомощных людей, да, то, наверное, это было бы везде, но это не работает. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте. Здрасте. Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Ну вот, мне кажется, что, конечно, это ужасная, да, ситуация.
Так.
И я совершенно не согласен с вашим экспертом, вот, который звонила, да, который вы звонили.
Ну, да, коротко, дело в том, 20 секунд.
Что, да, дело, ну... Вот вам, когда из банка звонят и предлагают взять кредит, они же вежливо разговаривают.
Не всегда.
Вне зависимости
есть
от
такие
того,
банки, которые
правило.
Говорят плохо. Да.
Ну, как правило. Вне зависимости от того, что у конкретно этого сотрудника колл-центра...
Они хотят на мне заработать. Это другое дело.
Нет,
они на мне хотят заработать.
Нет. Тот конкретно человек, который вам позвонил,
так.
Это сотрудник колл-центра. Он подчиняется правилам. У него все прописано. Есть система контроля. Точно так же... Для этих людей, для тех, кто работает с детьми, должны быть свои правила и свои системы контроля. Просто их нет.
Система контроля. А может, есть... Другое дело, что, может быть, это действительно такая, знаете, неформальная система контроля. Не знаю. Но вопрос-то остается все равно открытым. 16:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36 столица. Мы с вами продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Несколько сообщений, которые в эти минуты поступают от вас по предыдущей теме, по поводу того, что же делать с этими педагогами, которые издеваются над детьми. Юр Каменков говорит, этим людям... в банке, пишут, тех заставляют учить слова наизусть. Так, бить детей нельзя, потому что это бессмысленно. Ребенок мало что способен понять, у него еще слишком неразвито самосознание, есть только рефлексы. Юстас говорит, вы ошибаетесь, Юстас. Во-первых, дети очень много понимают, они не могут сразу сказать, но понимают они очень много. Воспитатели детских садов надо раньше выпускать на пенсию, как работников полиции. Нагрузка действительно у них огромная, нервная система у них расшатана, или отправлять каждый месяц к психологу в принудительном порядке, говорит 305-й. Сразу же 305-й выстроится и представитель других профессий. Например, какой-нибудь, я не знаю, новостник придет, скажет, я так устал от этих новостей про, значит, какие-то расчлененные тела несчастных детей, отсутствие денег или еще чего-то, что мне тоже нужен к психологу. Так любой абсолютно сотрудник скажет, что его работа тяжела. Шеф-комендор, это просто позор, отметка в трудовой книжке, увольнение с позором. Алехин видеонаблюдение опять пишет, дайте реальный срок, быстро искоренится такое хамское поведение. 181-й, не искоренится, потому что существует, например, смертная казнь за убийство человека, а убийств меньше не становится в тех странах, где смертная казнь предусмотрена за такие преступления. И плюс еще, когда вот шеф-комендор пишет об отметке в трудовой книжке увольнении с позором, вы понимаете, в чем дело, шеф-комендор? Чтобы это появилось, вышестоящее руководство изначально, оно должно считать неприемлемым такое отношение к детям. А если это считается формально за некую норму или просто за то, что ну да, это есть, то как бы, ну, мы с этим ничего сделать не можем, то это и будет оставаться. И никакого позора в трудовой книжке и какого-нибудь этого волчьего билета точно не будет тоже. Это формальный подход, опять же, понимаете, там, значит, пометка в трудовой книжке, что еще может быть, я не знаю, штраф на какую-нибудь премию, да, лишение какой-нибудь премии за то, что кто-то... Проблема-то в чем ключевая, что... Об этом заговорили, потому что это попало в СМИ, это попало в соцсети, это попало в СМИ. Таких случаев очень много я вам могу привести, вы и сами их знаете. То есть проблема в данном случае, она, во-первых, вскрывается, потому что ее выдают в СМИ, и, наверное, для тех, кто попадается на этом, проблема, что это вскрывается в СМИ. Понимаете, в чем дело? То есть мы где-то это норма вообще, просто там не было у кого-то видеокамеры, и кто-то не снял, что это над этим ребенком издевались, его унижали, там, не знаю, морили голодом и всякие другие безобразные вещи с ним творили. Поэтому проблема-то глубже, а не в том, что это как бы вот в отдельно взятом санатории что-то произошло. Нам с вами двигаться дальше нужно. Правительство, во-первых, предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока, а вторая наша с вами тема, это, значит, китайский суд приговорил ученого к 3 годам тюрьмы и штрафу за незаконный эксперимент с генетической модификацией человеческих эмбрионов и рождением детей-близнецов с измененной ДНК. Про этичность таких экспериментов поговорим, ну а сейчас давайте про какую-то авиакомпанию для Дальнего Востока, которую, как предполагается, создадут, и будет прям хорошо жителям Дальнего Востока.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
По данным газеты «Известия», идея появилась после поручения Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Идею создать региональную авиакомпанию обсуждали Сбербанк и ВТБ. Правительство, Ростех, Росавиация, ВТБ и Сбербанк теперь уже все вместе обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании. «Известия» при этом ссылаются на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика, члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову. Предложение создать новую авиакомпанию появилось после поручения президента, и газета поясняет, даже несмотря на уже существующую систему субсидий, Абрамов обратился в Кабмин с просьбой обратить внимание на проблему транспортной доступности. Он отмечал, что после ухода с рынка перевозчиков Трансаэр и Вимавиа, которые реализовывали большинство рейсов этого направления, стоимость билетов серьезно возросла. Дмитрий Адамидов с нами на связи, транспортный аналитик. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а чтобы сделать авиабилеты доступнее, нужно действительно создавать какую-то авиакомпанию, которая будет целиком полностью работать только на Дальнем Востоке?
Ну, вы знаете, во-первых, должно быть достаточно много воздушных судов, собственно говоря, это банальное предложение.
Спрос должен быть, да. Да.
Вот должен быть флот, а уж где он, как, кому будет принадлежать и как эксплуатироваться, это уже вопрос второй. Но вариант, что это будет, если это особенно региональные перевозки вот между там всеми поселками, то почему нет, можно и так, в принципе,
организовать. То есть, условно, авиамаршрутки такие, например, да?
Да, 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 именно ровно так. Но просто должно быть много судов, потому что если будет дефицит воздушного флота, то все равно это цены, в общем-то, не упадут.
Не получается ли, что если есть идея создать, особенно при участии таких мощных игроков, как Ростех, Росавиация, ВТБ и Сбербанк, явно, наверное, речь все-таки идет не про какие-то авиамаршрутки, хотя говорили, что на базе ЮТР собирались создавать, это еще в начале года ведомости об этом писали. Но здесь, понимаете, целеполагание важно. Вот, например, хорошо, а нет Вимавия, нет Трансаэр, есть какие-то другие компании. Мы можем действительно просчитать, что спрос хороший, но билеты в силу, ну, монополизации рынка, например, они дорогие, значит, нужно что-то делать с монополистами. Или действительно авиакомпаний мало и спрос маленький?
Ну, вы знаете, если мы говорим о региональных перевозках, это вообще не, какой бы там ни был спрос, это вещь такая нерентабельная, поскольку... Ну, просто, нет там возможности заработать реально. Это больше социальная функция. Это транспортная доступность, это всегда в той или иной степени субсидии, там, а кому уж субсидия дается, Аэрофлоту, там, Трансаэро, там, кому угодно, это не важно. А если мы говорим о все-таки таких маршрутах, там, допустим, с Дальнего Востока же могут быть маршруты и в Сеул, и в Пекин, и куда угодно, то это, в общем, коммерческий сегмент, и я думаю, что там как только там появляется спрос, туда обязательно приходят игроки, и не один. В авиации же, в общем, совершенно не важно, откуда и куда лететь, главное, чтобы было прибыльно. Поэтому здесь, я думаю, это все в большей степени все-таки упирается в то, что вот Дальний Восток, он там действительно мало спроса, там неразвитая инфраструктура довольно неразвитая, и, в общем, это надо поддерживать так или иначе.
А вы помните, наверное, заявление членов правительства по части того, что нужно как-то реанимировать и перестраивать старые аэродромы, еще оставшиеся с советских времен, а их очень много, чтобы, соответственно, туда запускать вот это авиасообщение. И развивать именно региональное авиасообщение. Вот. С вашей точки зрения, Дмитрий Юрьевич, здесь проблема все-таки в чем? Отсутствие инфраструктуры, потому что этим направлением не занимались, а если займутся, это условно авиамаршрутка проще, чем, например, прокладывать железную дорогу или обычную дорогу, или как?
Да, собственно, в вашем вопросе ответы содержатся. Действительно, это проще, и более того, если мы говорим все-таки о том, что на крыло поставят вот этот ИЛ с винтовой 114, то по большому счету там и инфраструктуру обновлять надо минимально, потому что он может садиться на неподготовленную полосу, он может, в общем, достаточно спокойно это все делать. И как раз это, ну, довольно эффективное решение, на мой взгляд. Ну, так, по крайней мере, пока видится, потому что, ну, просто мы не знаем, как он будет воплощен. Этот самолет обещали его в следующем году какой-то первый полет делать. Вот, да. Поэтому, конечно, там действительно в ряде регионов просто смысла нет прокладывать не железную дорогу, а иногда и технической возможности нет. А авиация, это вполне нормально, но... Это, опять же, вот я повторюсь, там никакой прибыльности нету. Это просто есть необходимость, чтобы люди могли прилететь, улететь.
А у людей есть такая необходимость? Вот как вы считаете?
Ну, конечно.
Все-таки есть.
А как? Ну, если люди там живут, ну, естественно, это вполне, что они хотят перемещаться и, в общем-то, не быть ограниченными никак.
Я просто иногда из любопытства смотрю на там флайт-радар, например, на сайты, и я вижу, как что континенты, там, американского континента, например, практически не видно, потому что там все желтенькие меточки, это самолеты летящие. У нас сильно меньше. И вот я пытаюсь понять, за счет чего, скажем так, региональные перевозки настолько активны в каких-то других государствах, нежели у нас. Может, все завязано на экономике? Условно, в ряде стран принято постоянно, там, не знаю, менять место жительства, какие-то деловые переговоры, еще что-то. Это воспринимается нормально, как у нас маршрутка из Люберец на Выхино, например, да? А в нашем государстве несколько иначе. И тогда, если речь идет о субсидировании этого рынка с целью какой-то социальной помощи, да, жителям, то насколько это дорого обходится государству?
Ну, вы знаете, в Америке, чтобы просто понимание было, государство вложилось в инфраструктуру, и оно, так сказать, всегда помогает авиастроителям созданием воздушного флота, там тоже и льготы, и субсидии, и ставки процентные, более. То есть, на самом деле, вот как только инфраструктура создана и есть флот, дальше уже какая-то жизнь, она сама заведется, и все будет, как вы говорите, в самолетиках, да, на карте.
Да.
У нас в инфраструктуру мало того не вкладывались, ее не поддерживали ту, которая была, потому что у нас количество аэродромов существенно уменьшилось. И, собственно, авиастроение уморили, опять же, под предлогом того, что оно не рентабельно, ну а кто сказал, что, собственно, оно вообще когда-то было рентабельно?
То есть, да, с вашей точки зрения получается, что все-таки развитие инфраструктуры, а потом спрос сам по себе появится. Потому что, ну, как практика показывает в нашем государстве, что, чтобы, например, где-то газифицировать поселок, нужно построить, значит, провести саммит АТЭС и построить мост на остров Русский. Ну, как-то так звучит. Да, да. То есть грандиозный проект, и под это мы делаем инфраструктуру. А здесь в данном случае есть, и насколько это длинные деньги, долгие деньги, чтобы построить сеть аэродромов, расконсервировать, наверное, так будет правильнее сказать, создать какую-то авиакомпанию, закупить флот или в лизинг брать, неважно, это сколько там, 5 лет, 10 лет, вот от момента задумки, если все правильно делать.
Ну, знаете, если все правильно делать, то это надо делать постоянно, но я думаю, за 5-10 лет действительно это реально запустить и создать сеть.
И создать сеть.
Вот. Ну, это, понимаете, ну, это, вы правильно сказали про саммит АТЭС, да, то есть это надо просто в головах поменять у государственных мужей просто приоритеты. Потому что для них не есть приоритеты, там, транспортная доступность, там, каких-то якутских улусов, да, а для них есть приоритет, ну, вот, провести саммит АТЭС. Uh-huh. А здесь, ну, немножко надо наоборот. То есть если исходить из той посылки, что мы все-таки пытаемся сделать современную транспортную систему, то да, надо в инфраструктуру вкладываться. Но это вот уже вопрос скорее даже такой ментальный. То есть у нас не то чтобы денег нет, да, у нас просто нет политической воли на это.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Адамидов был с нами на связи. Транспортный аналитик говорит, что все-таки 10 лет, помимо создания какого-то региональной авиакомпании для Дальнего Востока, расконсервация старых аэродромов. Об этом, кстати, тоже говорилось, по-моему, в начале этого года, если я не ошибаюсь. Еще в начале этого года о чем писали? Ведомости писали, что Сбербанк и ВТБ обсуждают возможность создания новой региональной авиакомпании на базе ЮТР. Утверждали, что создаваемая авиакомпания позволит производить полеты между городами, минуя Москву, и подчеркивалось, что существование нового перевозчика невозможно без поддержки государства. Глава Сбербанка Герман Греф в мае говорил, что банки представили Минтрансу свой план по созданию авиакомпаний, однако в правительстве они проявили, цитирую, острую заинтересованность. Но теперь вот известия пишут, что в правительстве якобы не то что проявили острую заинтересованность, а вообще предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока. Может быть, как раз речь идет о том, что летать из одного пункта в другой не через Москву, а между городами и какими-то даже поселками. Но сейчас ради интереса я просто на сайте поиска билетов, откуда Хабаровск, куда Петропавловск-Камчатский, там, 13 января, например, получается там что-то 13 тысяч рублей. Один пассажир стоит туда-сюда, 13 тысяч. Возможно, если будет больше каких-то авиакомпаний, может быть, это будет стоить дешевле. Но Дмитрий Адамидов, транспортный аналитик, говорит, что чтобы вот это инфраструктурно полностью заработало само, это примерно там, 8-10 лет нужно ждать.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Очень любопытная тема, следующая, как мне показалось, потому что здесь сразу ряд аспектов поднимается. А в чем суть? Китайский суд приговорил ученого Хэ Дзян Куя к 3 годам тюрьмы и штрафу в 3 миллиона юаней, это 430 тысяч долларов, за незаконный эксперимент с генетической модификацией человеческих эмбрионов и рождением детей-близнецов с измененной ДНК. Гардиан об этом пишет. Кроме Дзян Куя были осуждены 2 других члена исследовательской группы, которые получили меньшие сроки и штрафы. Согласно решению суда, 3 обвиняемых не имели сертификатов медицинских специалистов и умышленно нарушали национальные нормы в области научных исследований. А в ноябре прошлого года сообщалось, что в Китае в результате эксперимента, проведенного под руководством как раз вот Хэ Дзян Куя, родились первые генетически модифицированные девочки-близнецы, люди. Ученые внесли мутации в гены человеческих эмбрионов в рамках лечения бесплодия у 7 бездетных пар, однако пока удалось добиться только одной беременности. В результате родившиеся дети несут ДНК, который способствует развитию устойчивости против вируса иммунодефицита человека. То есть ученые пытались, редактируя ДНК, например, создать устойчивый к ВИЧ-организм, то есть который будет, не будет ни при каких обстоятельствах заражен, например. Работу раскритиковали как коллеги ученого, так и государственные чиновники. Обвинили в нанесении ущерба международной репутации Китая в области генетических исследований. С нами сейчас на связи Алексей Паевский, он научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Здравствуйте, Алексей Сергеевич.
Добрый день.
Алексей Сергеевич, недавно был большой материал на этот счет, видимо, как раз в контексте судебного процесса над вот этим ученым. Я помню вот этот первый материал, который появился на BBC в конце прошлого года, и там, конечно, поднимался вот этот вопрос про уместность, про этичность экспериментов и вот про грань, которую нельзя или можно переходить. Вот с вашей точки зрения, все-таки, когда его осудили, это потому, что он действительно перешел грань или просто государство таким образом перестраховывало? Нельзя туда вмешиваться.
Смотрите, какая штука. Во-первых, нам нужно понять, во-первых, за что. За что человек сядет в тюрьму, а там есть две вещи. Да, нарушение этических норм, научных исследований, и подделка медицинских документов. А второе, нужно сажать, естественно, как бы без вопросов, и, возможно, срок как раз именно за это. Да? Потому что, в принципе, там, за первое, скорее, там, вот, там пожизненное отлучение от
медицинской деятельности, да.
Потому что как бы подделывать научные документы, медицинские документы, тем более там лечить, не имея медицинского сертификата, это нельзя никому.
Так.
Другой вопрос, конечно, самой этики, где можно, где нельзя, он, естественно, будет обсуждаться, не то, что будет обсуждаться, он обсуждается давно, вот, не только в области редактирования генома.
Так.
Я подозреваю, что все-таки к редактированию генома мы очень... В смысле, редактирование генома человека.
Да.
Мы очень скоро придем, потому что либо мы редактируем геном, либо нам делать нечего. То есть мы заранее сдаемся против генетических наследственных заболеваний, которые вызываются мутациями. Вот. Так что, в принципе, рано или поздно нам придется вносить изменения именно в ДНК. То есть у нас есть так вот частичная вмешательство в работу генов, когда у нас уже сейчас одобрено несколько видов генной терапии против разных
одно дело, понимаете, вот здесь, да, тоже такой момент, Алексей Сергеевич, одно дело редактирование гена как бы уже у там взрослого, например, человека, да, уже родившегося человека и так далее, а другое дело, когда на стадии вообще зачатия вот это происходит, потому что там был большой материал на этот счет, и говорилось, что там какие-то изменения произошли вот в этой части, которую он, да, планировал действительно изменить и создать эту устойчивость организма. С другой стороны, не изучены были последствия там на, соответственно, остальную часть цепочки ДНК.
Ну, смотри, какая вещь. То, что делается, это называется редактирование генома методикой CRISPR-Cas. То есть там как раз мы просто вырезаем из ДНК одну копию,
одну копию ДНК,
и вставляем другое. То есть тут как бы... И сейчас безумное количество работ в науке идет как раз на тему того, чтобы сделать этот метод максимально точным, чтобы он только там резал и больше нигде.
Так.
Вот, то есть это как бы в этом методе, естественно, без этого никуда не деться. Ну, например, вот простой пример. Есть такая вещь, которая называется наследственная слепота. Или дегенерация сетчатки. Просто не наследственная, просто когда человек теряет зрение, человек теряет сетчатку. Другого варианта по-хорошему. То есть можно, конечно, пытаться сделать какую-то там камеру и пытаться матрицей и как-то соединить с сетчаткой, с остатками там нервных окончаний, которые там есть. Но в любом случае там много ничего сильно не получится. Другой вариант. У нас первые слои сетчатки, палочки, колбочки погибли, а мы генетически встраиваем возможность видеть... возможность воспринимать свет, уже в следующей своей сетчатке мы там уже делаем кинчики, редактированные глаза, да, но человек будет видеть.
Хорошо, но здесь, хорошо. А здесь же, да, очень многие говорят, Алексей Сергеевич, почему выступают, помните, тоже был остановлен эксперимент, было принято решение, если не ошибаюсь, даже тоже в Китае, когда решили там чуть ли не химеру создать. Тоже остановили эксперимент по этическим соображениям. И когда как раз вот эта вот история нашумевшая была опубликована, говорилось, люди захотят там, не знаю, заказывать себе детей. А я хочу, чтобы были голубые глаза. А я хочу, чтобы была девочка. Я хочу, чтобы такая форма ногтя была. Ну, тоже как бы странно.
Безусловно, всегда вопрос, где останавливаться.
Да.
Я подозреваю, что, мне кажется, что в итоге человечество придет на ближайший век, например, да, к консенсусу, что мы все-таки вмешиваемся тогда, неважно на каком этапе, иногда нужно вмешаться как раз на этапе зачатия, да, когда нам нужно исправить ошибки, когда мы там делаем, ну, например, у мам и у матери и у отца есть рецессивный ген, который приводит к генетическому заболеванию.
Понятно,
и
да.
И уже там на этапе
скрининга.
Нужно, ага. Не скрининга, на этапе зачатия.
А, зачатие, да-да-да.
Нужно собрать из папы и мамы, ага, эмбрион без этого гена. Ну, например, там, если речь идет, например, о хореи Гентингтона, которая всегда смертельна.
Да-да-да, поняла.
Да, к примеру.
Хорошо, то есть то, что вот сейчас его осудили за нарушение врачебной этики, то есть вы считаете, что впоследствии вот эту вот историю пересмотрят те самые параметры врачебной этики? Так, что ли, получается, или что?
Наверное, да. То есть, например, если... Ну, смотрите, какая вещь.
Да.
Всегда будет разбираться вопрос уместности. То есть он хотел сделать человека невосприимчивого к
ВИЧ. Да.
Да.
Благая цель.
По-хорошему, любой человек, который грамотно пользуется презервативами, невосприимчив к ВИЧ.
Тоже верно. Тоже верно, да.
Это гораздо проще, гораздо менее рискованно для жизни. Потому что любое вмешательство в человека, любое лечение, абсолютно любое лечение имеет риски, абсолютно любое.
Угу.
Даже если мы принимаем таблетку аспирина.
Ну, конечно, да, это риск пользы.
Мы всегда взвешиваем риски. Мы взвешиваем риск возможных проблем, связанных с лечением, и риск возникновения болезни или осложнения болезни. Ну, как бы два риска мы связываем. Риск лечения и риск нелечения, да? То есть, условно говоря, там старая история с прививками.
Риск пользы.
Прививается от полиомиелита, мы всегда взвешиваем риск осложнения от полиомиелита, там одна миллионная какая-то, да, конкретного этого ребенка, да, и риск его смерти или инвалидизации в случае заболевания. Он гораздо выше.
Понятно. Да, спасибо большое, Алексей Сергеевич. Алексей Паевский был с нами на связи, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». Он убежден, что в ближайшем будущем такое случится, вот это редактирование гена станет такой, ну, довольно распространенной процедурой, и для многих, возможно, каким-то спасением. Но пока китайский суд приговорил ученого, заявив, что он нарушил все-таки определенные этические нормы. Абдул-Хамид, ученых таких надо уничтожать, это дорога в ад, сатанисты, они, говорит Абдул-Хамид. Вы знаете, Абдул-Хамид, вот здесь двоякая все-таки история. Да, он нарушил этику, да, там были у этих детей еще там, поломались какие-то другие гены. Но когда женщина, например, идет на скрининг на предмет того, чтобы там выяснить, есть ли какие-то генетические заболевания у плода. И я думаю, что если вдруг ей скажут, а вы понимаете, что да, вот что оно вот так случилось. Но есть вариант, например, отредактировать что-то, и этого не будет, и ребенок будет здоров. Вот я не знаю, говорить про то, что она захочет уничтожить такого ученого, тоже не вариант. Другое дело, конечно, целеполагание. То есть затем будет какая цель? Создать суперчеловека какого-то? Наверняка к этому придут. Наверняка захотят заказывать цвет глаз своему ребенку, форму ногтей своему ребенку, форму лодыжки своему ребенку. Благими намерениями уложено... Слушайте, Абдул-Хамид, тогда медицину вообще надо отменять, так что ли получается, да? Ну, как бы вот, что получилось, то и получилось, в конце концов. Да, а и риск конфликта есть, не надо давать кровь, ходить каждый месяц, чтобы, ну, вот будет риск конфликта у вас, ну, тогда посмотрите. Значит, так оно по судьбе-то и положено, понимаете? Еще ученых, так, раковая клетка бессмертна, значит, вопрос бессмертия в ДНК, когда начнут редактировать генетику для бессмертия, или человечество будет ждать сейчас мутацию генов для бессмертия, Михаил? Я думаю, что к этому все идет, Михаил, конечно же, любой человек думает о том, как стать бессмертным, скорее всего. Я думаю, что многие работают над тем, чтобы средство макрополоса все-таки появилось. И редактирование генов, я думаю, что это один из этапов, конечно же. Мы не успеваем пробки провести. Не успеваем. Поэтому давайте сейчас новости послушаем, потом будет своя правда. Поговорим с вами и с гостями на тему того, а каким все-таки для вас-то этот был год трудным, легким или обычным.